«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Замоскворецкий суд Москвы отказал представителям незарегистрированной партии «Другая Россия» в удовлетворении жалобы, в которой они оспаривали законность отказа Минюста в регистрации политического объединения. Таким образом, суд подтвердил, что отказ регистрировать «Другую Россию» как партию был законным. Судья Марина Мусимович в понедельник огласила только резолютивную часть решения. Его мотивы неизвестны, но представители заявителей уже намерены подать кассационную жалобу в Мосгорсуд. Учредительный съезд «Другой России» состоялся в июле 2010 года. В конце декабря представители партии подали документы на регистрацию. В январе Министерство юстиции отказалось зарегистрировать оппозиционную партию. В апреле оппозиционеры обжаловали это решение. Минюст считает, что устав «Другой России» противоречит закону о политических партиях. Тот же Замоскворецкий суд проведет предварительное слушание по иску партии «Народной свободы» на отказ Минюста зарегистрировать это политобъединение 18 августа. Московский суд подан сразу два иска с просьбой признать незаконным отказ Минюста в регистрации партии «Народной свободы». Почему Кремль боится регистрации оппозиционных партий? Об этом мы беседуем с Александром Авериным, пресс-секретарем партии «Другая Россия», Анатолием Бараном, одним из учредителей партии «Родина. Здравый смысл», и Вадимом Прохоровым, адвокатом незарегистрированной партии «Народной свободы», членом Бюро Политсовета движения «Солидарность». Трое находятся в нашей студии. Первый вопрос Александру Аверину. Стало ли для вас неожиданностью решение Замоскворецкого суда Москвы?
Добрый вечер. Конечно, не стало. То есть, точно так же, как и сам отказ Минюста, сегодняшнее решение было абсолютно точно политически мотивированным. У меня есть многолетний судебный опыт, но я впервые вижу, чтобы судья настолько гнала процесс, то есть, как сделала госпожа Мусимович. Процесс начался в пятницу, и фактически за пятницу понедельник, за два дня прошло целых три заседания суда. Беспрецедентный случай. А то, что сегодняшнее решение будет вынесено не в нашу пользу, естественно, мы знали заранее. Мы просто должны до конца пройти этот путь, который мы начали в июле прошлого года отсудиться в России, подадим, наверное, иски европейские, Страсбург.
Да. Так, вопрос тогда Вадиму Прохорову, адвокату незарегистрированной партии «Народной свободы». Что возмущает вас и ваших единомышленников в отказе зарегистрировать вашу организацию?
Добрый вечер. Возмущает, конечно, вот эта изначальная политическая заданность, о которой уже говорил коллега Аверин, и, в принципе, которая очевидна и общеизвестна. Ясно, что любой ценой надо было отказать в регистрации, и Минюст это сделал, причем еще под издевательские комментарии о том, что вот вы там что-то немножко измените, и, может быть, мы подумаем, что значит изменить, это надо все проводить процедуру заново, и найдут совершенно иные основания. Возмущает то, что власти полностью игнорируют решение, недавнее громкое такое фундаментальное решение Европейского суда по правам человека в Страсбурге по жалобе Республиканской партии России Владимира Рыжкова, который, кстати, тоже сейчас является основной частью партии «Народная свобода», он один из основателей и соучредителей. Вот в этом решении Европейский суд четко и внятно сказал, что право граждан на объединение в партию настолько фундаментально, что ограничено оно может быть не по каким-то надуманным основаниям, технического или иного характера, как это у нас происходит, а по каким-то очень серьезным и веским причинам. Например, пропаганда расизма, например, или что религиозной какой-то иной нетерпимости. Всего этого нет, нам говорят, что вот это положение устава, такой-то пункт вроде как не вполне соответствует другому пункту, что, кстати, не так. Нам говорят, что вот у 79 человек нашли какие-то расхождения, Федеральная миграционная служба не подтверждает, что они там прописаны и нечто подобное. А, извините, партия объединилась 46 тысяч граждан, на них, из них на 79 человек что-то якобы нашли. То есть, здесь действительно совершенно такие технические основания, но власти категорически не дают выходу свободных независимых политических партий на политическое поле, и действительно будем с этим разбираться дальше, в том числе и в судах, раз уж мы вынуждены увидимся с этой же самой судьей Мусимович в четверг, боюсь, что не исключено, что с тем же результатом. И, конечно же, дальше в Европейский суд, безусловно, надо показывать, что наша система несправедлива и неправильна.
Вопрос Анатолию Баранову, одному из учредителей партии «Родина. Здравый смысл». Я так понимаю, что ваши единомышленники занимают особую позицию, что не стоит тратить время на оспаривание неправомочных решений. Чем эта позиция объясняется?
Ну, во-первых, она объясняется обстоятельствами, в которых мы оказались. Они немножко оригинальны, потому что после отказа Минюста у нас в партийной структуре там произошел, я так понимаю, инспирированный определенными структурами небольшой раскол, когда где-то там, грубо говоря, в кромном месте собрались несколько человек и исключили лидера партии, товарища Делягина, из партии. В тот момент, когда партии уже как таковой не было, да, то есть вот получен отказ Минюста, да, и, тем не менее, собираются люди и принимают абсолютно иррациональное решение. Вот, совершенно очевидно, что в случае подачи иска, ну, видимо, председатель партии, исключенный где-то там на кухне, оказался бы ненадлежащим истцом, допустим, или еще чем-то. Вот. Мы просто посмеялись, и, понимаете, ну, есть практика, есть 7 партий, которым отказано. Есть, например, партия «Ротфронт», которая, если мне память не изменяет, не то 6, не то 7 раз получала отказ в суде по поводу своих исков, давно пытаются зарегистрироваться. Есть «Другая Россия», которая тоже получила не первый, по-моему, не второй отказ, да, и так далее. Всем прекрасно очевидно такая вот вещь, что в Кремле где-то вот уперлись и сказали сами себе «нет» и все, вот, вот «нет». Я так понимаю, что апеллировать к судам в ситуации, когда вы идете по улице, вас, как Удальцова, задерживают и говорят, вот он матерился, и дают вам 15 суток, потому что вы идете по улице, да, апеллировать к таким судам, часто к тем же самым судьям, кстати говоря, ну, честно говоря, действительно, это, может быть, это надо для какого-то, для общественного мнения, а может быть, я даже думаю, что и не надо, потому что все уже очевидно. Все уже очевидно и понятно, что да, вот если мы там сложим, там будет там 30 отказов или 31 отказ там всем, согласитесь, что чисто практического смысла в этом нет. И, конечно, надо переводить борьбу за свои политические права в какую-то иную плоскость. Да, это неприятно, хочется действовать в рамках каких-то процедур легитимных, но, извините, власть эти рамки сама двигает как хочет. В такой ситуации мы из этих рамок все равно выпадаем. И, ну что, первое, о чем я говорил не раз, не два и не 10, да, бойкот выборов в первую очередь не как попытка обыграть игральный автомат. Игральный автомат нельзя обыграть. А бойкот выборов как моральное решение, как такой своего рода катарсис, решение общества, массовое решение общества не участвовать в глупейшей лохотроне, когда каждая уже, по-моему, старушка уже в деревне знает, что это лохотрон, что это игральный автомат с одной ручкой, которая играет только на проигрыш. В этой ситуации, да, мы вынуждены. Что делать?
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, почему Кремль боится регистрации оппозиционных партий, мы сегодня беседуем с Александром Авериным, пресс-секретарем партии «Другая Россия», незарегистрированной сегодня в очередной раз, Анатолием Бараном, одним из учредителей также незарегистрированной партии «Родина. Здравый смысл», и Вадимом Прохоровым, адвокатом незарегистрированной партии «Народной свободы», членом бюро движения «Солидарность». Все трое находятся в нашей студии. Сергей Бабурин, один из лидеров множества незарегистрированных организаций, бывший спикер Государственной Думы, видит откровенный страх Кремля перед оппонентами.
Причина для отказа в регистрации новых партий в том, что свободное развитие убеждений пугает сегодняшний Кремль. Эта вещь для меня очевидная. Особенно с 2007 года, когда Кремль не допустил до выборов наш Народный Союз под надуманнейшими предлогами, просто отказав в регистрации, лишив партию возможности даже проиграть. Гораздо легче, как они считают, управляемая демократия. Это иллюзия управляемой демократии и приводит сегодня общество на грань социального катаклизма, потому что когда кто-то там на Старой площади в Кремле считает, что у них все под контролем, потому что в каждую партию они пытаются вложить именно свой политический проект, это иллюзия. Во-первых, и партии идут и исчезнут, а настоящие вырвутся из этих оков. И общество с этим долго мириться не будет. И, на мой взгляд, сегодня оно подошло к черте, когда политические проекты будут лопаться, а партии рождаться.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что почему Кремль боится регистрации оппозиционных партий, эту тему мы обсуждаем с Александром Авериным, пресс-секретарем партии «Другая Россия», Анатолием Барановым, одним из учредителей партии «Родина. Здравый смысл», и Вадимом Прохоровым, адвокатом партии «Народной свободы». Все трое находятся в нашей студии. Вопрос Александру Аверину. Известно, что Эдуард Лимонов призывает к бойкоту этих выборов. Если бы сегодня вдруг зарегистрировали ваши партии, изменилась бы ее вот эта установка?
Отнюдь нет. Мы считаем, что выборы без оппозиции – это преступление, так как недопущенные до выборов наши союзники, наши коллеги по оппозиции, то если бы зарегистрировали только одну нашу партию, то мы все равно не считали бы эти выборы свободными. Зарегистрировать должны и «Родина. Здравый смысл», и «Парнас», и «Партию воли», там, и «Родсрод», конечно, то есть и другие политические партии. Однако, как мы видим, то есть нас боятся. Почему власть боится нас? Почему боится нас, казалось бы, всемогущий режим? Очень просто. За эти последние годы представители режима просто отвыкли от нормальной публичной политики. Поэтому они боятся в честной конкретной борьбе на выборах проиграть оппозиционным партиям, которые отнюдь, то есть, не потеряли свои политические умения, умение дебатировать, умение бороться на выборах.
Вопрос Вадиму Прохорову. Вот уже политические организации делают предложение вашим единомышленникам Борису Немцову, Владимиру Рыжкову, в частности, от «Справедливой России». Пытаются ли попутчики, что ли, воспользоваться такой неопределенностью, чтобы, может быть, размыть как-то, расколоть вашу организацию?
Ну, мне лично в таких предложениях неизвестно, поэтому я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Насколько я понимаю, было принято решение, оно четко принято всеми лидерами, в данном случае сопротивляться несправедливости, которая будет происходить на так называемых выборах, то есть путем ли бойкота. Опять же, там есть разные способы, можно уносить бюллетень, можно его портить, то есть конкретные как бы виды сопротивления и уже будут определяться, видимо, и ближе к выборам. Собираемся в сентябре такую общую конференцию межпартийную провести по этому поводу. Нет, это, конечно же, противостояние несправедливым выборам. А что касается того, что кто-то пытается внести раздрай, ну, я бы не сказал, конечно, прежде всего мы пугаем действующую власть, которая просто как катком пытается все закатать в асфальт и не дать зарегистрировать, не дать выйти на политическое поле. Да, иногда они действуют более тонкими методами, но в целом я хочу сказать, что и с некоторыми отдельными лицами из, скажем так, оппозиционных или партий, которые называйте оппозиционными, ну, например, КПРФ, безусловно, так или иначе можно сотрудничать, но не в рамках того, чтобы в рамках, например, наблюдения за выборами. Вот с моей точки зрения, важный проект, в котором можно как бы для прояснение вопроса о том, какие именно нарушения, какой именно уровень фальсификации будет на этих выборах, можно, безусловно, сотрудничать в рамках наблюдения, да, безусловно. Но в любом случае это, конечно же, не выборы, а назначение депутатов. И, собственно говоря, вопрос об участии в них вот на таких условиях, насколько я понимаю, не стоит.
Вопрос Анатолия Баранова. В каких пределах возможно сотрудничество, в частности, ваших активистов с системной оппозицией?
Понимаете, я вот почему-то ждал этого вопроса. У нас сегодня существует... Это как бы естественно, на самом деле это естественный процесс для вот такой управляемой демократии. У нас сегодня из КПРФ депутаты совершенно свободно переходят в Единую Россию, как, например, вот восходящая звезда господин Богоряков, там раньше там Игошин, еще так далее. Из Справедливой России один из основателей ее, господин Бабаков, только что перешел опять-таки в Единую Россию. Раньше, допустим, человек, ну, один из фронтменов ЛДПР, там, господин Митрофанов, перешел совершенно спокойно в Справедливую Россию. Все это делается, не меняя выражения лица, не меняя риторики, не меняя программных и каких-то моральных установок. То есть эти вот партии, они превратились, в общем-то, по большому счету, в близнецов друг друга. И переход сегодня депутата из одной партии в другую такой же легкий, как переход из Анжи в Терек, там, я не знаю, футболиста. Абсолютно та же самая ситуация. У каждой партии есть свои какие-то фанаты, которые одобряют это или не одобряют, но это не политика. И вот здесь вот, знаете, те семь партий, которые не зарегистрированы, они-то как раз оказались за этими пределами, за этими границами, именно потому что это реальная политика. Я очень уважаю Аверина, но я не могу представить, что он вдруг взял и перешел в родину здравый смысл. А я или я вдруг что-то мне клюнул в голову, я взял и перешел в другую Россию. Нет, у этих политических структур есть свое лицо, своя субъектность, своя риторика, свое политическое место. Не надо изображать из себя футболистов. И теперь представим себе, что мы сейчас вдруг начнем, будучи политическими людьми, переходить в футбольные команды. Вот я возьму сейчас и из родины здравый смысл перейду в «Спартак» московский. Смешно? Но это то же самое, что перейти мне сейчас в КПРФ или «Справедливую Россию». Абсолютно то же самое. Ему на север, а мне налево. Вот это вот такое соотношение. Ну, какие у меня могут быть отношения с, там, я не знаю, с партией КПРФ, которая предыдущий съезд половину времени посвятила проклятиям в мой адрес? Ну, о чем мы говорим? Мы здесь это обсуждали как раз года два назад.
Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы, представитель незарегистрированной партии экономической свободы, ощущает неуверенность партии власти в своем влиянии.
Очевидно, что падает влияние партии власти, народ устает от нее, устает от бесконечных пустых обещаний. Абсолютно прав Михаил Сергеевич Горбачев, который говорит, что они воссоздали почти в точности структуру, похожую на КПСС, и ситуацию, которая была в то время в стране, ложь, которая транслируется по телеканалам. Люди устали от этого, не хотят больше этой власти. И конкурентов уже приходится убирать на стадии возможности помыслить об их существовании. Вот именно поэтому никаких Медведевых с Путиным, будет один кандидат.
Слушаем вопрос из Калининградской области от радиослушателя Александра.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
О чем же тут можно толковать? Вот все вере относительно. Давайте представим на минуту, что вдруг такие люди, как Вита, Столыпин, Кривошеин, Фальцфейн, Штиглиц, доктор Гас и им подобные, перечислять можно долго, решили бы зарегистрировать свою партию и, придя к власти, продолжить доблестный блестящий путь России. Вряд ли эти нынешние карлики позволили бы ее зарегистрировать. Мелко плавают они, чтобы поднять Россию. Их вершина – это младший научный сотрудник, резидент КГБ. У них нет ни опыта, ни культурного генофонда, чтобы двинуть вперед Россию. Своим каким-то необъяснимым чутьем они чувствуют свою слабость и никчемность.
Ну, почему партию, кстати, Народной свободы, тезку партии, которую представляет Вадим Прохоров, то есть кадетскую партию, зарегистрировали, там были прекрасные политике, я имею в виду при царе, после...
Я так понял, слушатель имеет в виду, что... да, что при царе и у власти все-таки были люди иного калибра, а не те, которые сейчас управляют страной, которые позволяли развиваться таким политикам, как Витте, Столыпин и прочие. Вот это, видимо, имеется в виду.
Ну, Столыпин был беспартийный.
Аналогов кому мы действительно сейчас в нынешней власти, в том числе исполнительной, к сожалению, вряд ли найдем.
Ну, на самом деле, царское правительство плохо кончило. И именно в силу тех причин, по которым плохо кончат и нынешние. Вот мне так кажется.
Я не думаю, что стоит углубляться в изучение дореволюционной истории с нашей страны.
Слушаем Новороссийск, радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Народ России спрашивает, какая из партий способна ликвидировать класс аллигаторов, как паразитов, покончить с проклятым ельцинским наследием и установить в стране социальный режим, хотя бы такой, как в Швеции?
Есть такая партия, не волнуйтесь.
Да, слово Александру Аверину. Вот тут всегда спрашивает, когда бывает в нашей программе, Эдуард Вениаминович, что не ясна его программа. Где можно о ней узнать? И предъявляли ли вам претензии сегодня на Замоскворецком суде, что у вас недостаточно вот организационных моментов не только по уставу, но и по программе?
Нет, к нашей программе, которая опубликована на нашем сайте drugros.ru в интернете, вы можете там с ней знакомиться подробно, нет, к программе претензий не было. Все претензии были сугубо к уставу, на 4 страницах. И один небольшой пунктик был к тому, что якобы протоколы нашей конференции региональных были неправильно оформлены. Однако хочу сказать, открыть маленькую тайну. Устав мы безбожно списали со состава зарегистрированной партии КПРФ, который, то есть, претензий Минюст не имеет. А к нашему составу списан, то есть, он же устав КПРФ, тут же обнаружилось 4 страницы. О чем можно говорить, то есть, после этого, то есть, о Минюсте, о суде, то есть, эти решения не принимаются сугубо на политическом уровне, то есть...
Владимир Прохоров, вопрос. К вам, я так понимаю, вот претензии вот этого организационного порядка.
Ну, претензии там действительно к пункту устава одному совершенно не очень непонятно, на чем основаны. Вернее, там к двум пунктам, чем такого действительно технического, по сути, плана. Претензии к тому, что вот я специально посчитал, по 79 человекам кому-то есть вопросы Федеральной миграционной службы, не подтверждает их прописку, например. Но я напомню, что несколько лет назад партия «Яблоко», тогда еще вполне такой боевой оппозиционной партии в Петербурге, отказывали в регистрации, и пришли 100 человек, при мне приехали в центр избирком, которые просто предъявили паспорта. Вот у нас в паспортах эта прописка. Тем не менее, опираясь вот на такие какие-то данные ФМС и прочих органов, берут и отказывают. Абсолютно технические основания.
Я напоминаю, что страх Кремля перед оппозиционной партией обсуждаем с Александром Авериным, Анатолием Барановым и Вадимом Прохоровым. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
21:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Сужинском районе Ингушетии обстреляна автоколонна батальона «Восток» внутренних войск МВД Чечни. 4 военнослужащих погибли, еще 7 ранены. Замоскворецкий суд Москвы сегодня признал законным отказ Министерства юстиции России зарегистрировать оппозиционную партию «Другая Россия». Полиция в Петербурге отпустила оппозиционного политика Бориса Немцова, не предъявив ему обвинения. Об этом сообщила Интерфакс исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова, которая была задержана вместе с Немцовым. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта России назвала причину крушения теплохода «Булгария». Теплоход затонул из-за того, что во время шторма через открытые иллюминаторы внутрь судна попадала вода. Белоруссия с Нового года будет получать российский газ со скидкой с учетом членства страны в таможенном союзе. Размер скидки будет определен в ходе переговоров «Газпрома» и «Белтрансгаза», о чем сообщил премьер-министр России Владимир Путин после встречи в Москве с главой белорусского правительства Михаилом Мясниковичем. Печорский суд Киева отклонил очередное, уже 6-е ходатайство об освобождении из-под ареста экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. В Ираке сегодня жертвами насилия более чем в 10 городах стали, по последним данным, около 60 человек, из которых свыше 30 погибли в результате двух взрывов в южном городе Кут. В Египте процесс по делу бывшего президента страны Хосни Мубарака и двух его сыновей отложен до 5 сентября. Такое решение вынес сегодня председательствующий судья Ахмед Рифат. Он также постановил, что слушания больше не будут транслироваться в прямом телеэфире. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о планах по пересмотру государственной политики в сфере образования и поддержки детей из неблагополучных семей в связи с недавними беспорядками и погромами в британских городах. Вы слушали краткие новости на волнах «Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, почему Кремль боится регистрации оппозиционных партий, беседуем с Александром Авериным, пресс-секретарем партии «Другая Россия», Анатолием Барановым, одним из учредителей партии «Родина. Здравый смысл», и Вадимом Прохоровым, адвокатом партии «Народной свободы». Все трое находятся в нашей студии. Георгий Бов, член исполкома партии «Правое дело», считает избыток партии еще большим злом.
Нестабильности боится, наверное. Они вспоминают те времена, когда было 50, и эти воспоминания для них неприятны. В российских условиях, если будет 15 партий, так если честно, то, конечно, будет бардак. Потому что наши люди вообще ни о чем не могут договориться между собой. И я вспоминаю, ну, это абсолютно другая история. Это не относительно того, почему боятся регистрироваться, это другая. Я вспоминаю просто те времена, когда было 50 партий, и там были партии очень близкие по программам, по действиям. Им бы единицы бы между собой ради какой-то общей цели. И всякий раз они демонстрировали эту неспособность полную объединиться, ради чего бы то ни было. Самое хорошее объяснение – фанатские амбиции, которые мешали этому. А самое плохое – это дурные исторические традиции и способность по горизонтали объединяться между собой. Но это не имеет отношения к тому, почему Кремль не регистрирует другую Россию. Считаю, что эта партия несет дестабилизирующий характер в политику. Они этого не хотят. Но не понимают это по-своему.
Вопрос Анатолия Баранова. Вот вы помните те выборы, например, 95-го года или 93-го, да, когда было в списках там до 45 позиций. Что, по-вашему, лучше?
Понимаете, у нас есть очень наглядный и близкий пример. Страна такая Украина, где избирательный бюллетень где-то больше метра длиной, потому что много партий. Фактически партии в этой стране регистрируются, ну, по нашему так, по заявительному принципу. Ну, с достаточно большими допусками. Вот. И вы знаете, как это ни странно, ничего с украинской государственностью, которая по определению более слабая, чем российская, потому что государственность новая, государство там тоже новое, более слабое, но с государственностью украинской при этом ничего не делается. Проходят выборы, кстати говоря, с на порядок меньшим количеством нарушений, чем в России. На порядок меньшим количеством скандалов. Ну, конечно, есть скандалы, они должны быть, но на порядок меньше. И в парламенте оказывается какое-то вполне понятное, обозримое количество партий. Они формируют фракции, формируют комитеты, принимают законы. И никакой катастрофы не происходит. Я могу привести примеры других стран далеких, но вот специально не хочу. Специально не хочу, потому что есть страна очень близкая, где говорят на том же самом языке точно такие же люди. Ну вот, ну вообще такая же, казалось бы. Но вы приезжаете вот на Украину и видите, что там люди живут свободнее, там просто вот воздух свободы, понимаете? То есть там вот, скажем, в городе Севастополь, у меня есть друзья, Красная гвардия Спартака, такие вот леваки мои друзья. Вот для того, чтобы им провести митинг в центре города, у памятника Нахимову, им надо буквально там позвонить, сообщить, согласовать, чтобы в это время там никого нет, и пожалуйста. И они проводят этот митинг, проводят мероприятие достаточно резкое. Рядом стоит один или два милиционера в белой рубашечке, в галстуке, без всяких дубинок, и внимательно смотрят, чтобы, ну, какие-то прохожие, выпившие, может быть, не нарушали общественный порядок, и все. У меня мой заместитель во время несанкционированной акции в Киеве года там два назад был подвергнут административному аресту. У него до сих пор самые восхитительные воспоминания от корректности и интеллигентности украинской милиции. Вот эти человека задержали, а у него воспоминания самые добрые, потому что все происходило действительно в рамках закона, без всяких видимых грубых нарушений. И опять же, вот эти примеры можно приводить и приводить, и после этого можете говорить, да, вот, мол, есть другой пример также, такая же точно страна, как наша Казахстан, где в парламенте всего одна партия, Нур-Отан, партия Нурсултана Абишевича Назарбаева, просто других не избрали. Вот не избрали и все. Вот три месяца, вот сейчас там происходят реально классовые бои на Мангышлаке, где в пиковое время до 18 тысяч человек рабочих сейчас участвуют в боях там буквально со спецназом. Уже три человека убито, уже несколько человек осуждено. Зато какой порядок в парламенте. Всего одна партия. Нур-Отан. Один президент, 22 года уже, если считать советский период, руководит страной. Но настолько все замечательно. И вот я хочу даже вот поинтересоваться у людей в Кремле, кто меня, наверное, сейчас слышит, просто по долгу службы, потому что надо фиксировать. Вот мы куда движемся? К Киеву или к Астане? Или, может, вообще там куда-то в страну Туркменбаши? Или мы вообще никуда не движемся? Ну, понимаете, это уже становится смешно. Уже это уже анекдот, это уже не политика.
Слово Александра Аверина.
Я позволю себе реплику. Давайте, пускай избиратель разберется, какая партия нужна в Госдуме. У нас прекрасный народ, он сможет разобраться. То есть, пусть решают не юст, не другие инстанции, то есть, а граждане России.
Вадиму Прохору вопрос, не можем не воспользоваться вашим присутствием. Расскажите, что было с вашим доверителем Борисом Немцовым в Санкт-Петербурге. Он, судя по всему, тоже попытался поучаствовать в предвыборной борьбе.
Да, ну события развивались в течение двух дней. Вчера его задержали, когда он проходил по домам и квартирам, ну, с соратниками по солидарности, призывал не голосовать за Валентину Матвиенко, то есть выбирать какую-то из форм бойкота. Значит, он был задержан, и, насколько я понимаю, составлен протокол по статье 5.12 «Нарушение правил проведения предвыборной агитации». Как я понимаю, главная претензия в том, что, во-первых, агитация против всех или за бойкот выборов вообще вроде как не очень предусмотрена законом, а самое главное, из какого избирательного фонда. Ну, вот как будто люди не знают те же самые, да, может быть, действительно не знают те же самые сотрудники правоохранительных органов о том, что еще в 2005 году было вынесено постановление Конституционного суда, которое ясно говорит о том, что агитация против всех вовсе не должна обязательно оплачиваться из какого бы то ни было избирательного фонда. Она, в принципе, сама по себе является вполне конституционной и законной. Но, правда, про это постановление Конституционного суда у нас действительно стараются не вспоминать. А сегодня ситуация более серьезная. Сегодня было нападение. Забрасывали, собственно говоря, и Немцова, и соратника пытались забросать и машину, на которой передвигались, камнями, яйцами, в общем, чем могли. И что интересно, милиция достаточно спокойно на это смотрела, а потом задержала Немцова с соратниками и припроводила в отделение милиции, где он, разумеется, составил заявление в порядке 141 статьи УПК о преступлении. Ну, мы думаем, что здесь наиболее правильно привлекать по 213, это хулиганство по идеологическим или политическим мотивам. Безусловно, милиция должна будет принять какое-то или иное решение, боюсь, что виновных просто, как это водится, не найдут. Знаете, вот все видеозаписи окажутся стерты и так далее. То есть, это такие хулиганствующие молодчики, мы абсолютно убеждены, что это исходит от действующей власти. Кто в конечном счете курирует, опять же, как нам представляется, не является секретом фамилия одного из грызунов в администрации президента, да? Вот, ну, в общем, который при этом еще умудряется входить в комиссию по правам человека совместно российско-американскую, что самое смешное. Ну что ж, будем собирать все эти факты, смотреть вообще, до чего доводит власть, когда-то просто питает таких вот Тантон Макутов, которые, впрочем, на каком-то этапе, в общем-то, может быть, против нее же сами и выступят. Это еще большой вопрос, как будет развиваться событие.
Владимир Буковский, бывший советский политзаключенный и незарегистрированный кандидат в президенты России на выборах 2008 года, давно наблюдает за расчисткой российского политического поля.
Это же началось уже несколько лет назад с появлением Путина в качестве президента, и Кремль старательно расчистил все политическое поле от каких-либо реальных оппозиционеров. Дело, я думаю, не в том, что они боятся проиграть на выборах. Выборов как таковых нет, мы с вами понимаем. Все это просто пишется. Но необходимость давать оппозиционным партиям эфир, реальное время на центральных каналах, которые требуются по закону, для них тоже болезненно. Они не хотят, чтобы вполне авторитетно кто-то их критиковал, разбирал все их преступления. Поэтому, я думаю, скорее как бы цензурные соображения, нежели политические.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Во-первых, значит, дело в том, что, по моему мнению, власть у нас фамера и бандиты, поэтому они никак не могут дать лично мне возможность именно выбирать. Теперь я бы хотела обратиться к Владимиру из Новороссийска. Почему вы все время от имени народа говорите? Я тоже представитель народа. Если я, мои знакомые, вас не уполномочили от нашего имени задавать вопросы и выступать. Это раз. А вопрос у меня к Владимиру. Я в настоящее время голосовать против всех. Братья Витерковы, а как я имею возможность показать, что мой бюллетень не был недействительным, что я против всех.
Владимир, наверное, к вам. Как проголосовать Алле Павловне, чтобы ее зарегистрировали как голос против всех?
Ну да, действительно, несколько лет назад графу против всех убрали, несмотря, кстати, на возражение, с моей точки зрения, достаточно принципиального и высокопрофессионального Вишнякова Александра Альбертовича, который, в общем-то, поплатился за свою достаточную принципиальность, собственно, ссылкой в Ригу. Против всех графы нет. Что можно? Значит, есть несколько способов. Мне лично симпатичен способ уноса бюллетеня, после чего в обязательном порядке посмотреть по результатам. Там же публикуется все-таки худо-бедно, но размещается в сети по каждому участку результаты. Вот если на этом участке не будет ни одного утраченного бюллетеня, то есть очень хорошая возможность посудиться, так сказать, и тем самым еще раз привлечь внимание к уровню фальсификации. Это один. Я лично для себя вот такой вариант выбираю, например. Есть вариант действительно портить бюллетень или писать на нем соответствующие там, вашим политическим воззрениям какие-то лозунги, вписывать, может быть, ту партию, которую вы хотите либо видеть, и которую не включена в список, и тем самым тоже делать бюллетень недействительным. Есть достаточно много вот такого рода различных способов. Самое главное, не оставаться дома и не оставаться равнодушным, потому что действительно, как человек, много лет участвовавший в избирательных кампаниях, и в Центризбиркоме, и на разных уровнях, практически от участковой и на всех уровнях избирательных комиссий, могу сказать, что фальсификации делать по непришедшим людям гораздо легче. Если человек не пришел, то с его бюллетенем может делать практически все, что угодно, а вот если он все-таки пришел и хотя бы его унес, испортил или что-то с ним сделал, то, во всяком случае, это безусловно понижает тот объем фальсификаций, которые могут быть произведены. Вот лично мне эта позиция гораздо больше нравится, чем такой бойкот, сидите дома, вообще не принимайте никакого участия, она, по крайней мере, мне представляется более эффективной.
Денис Белунов, соучредитель партии «Народной свободы», констатирует порочность существующей политической системы.
Все очень просто. Политическая система, которую конструирует Кремль достаточно давно, вот с того момента, как число партий было сокращено, 40 с лишним вот до 7 официальных, теперь имеющихся, и с тех пор не была зарегистрирована вообще ни одна партия, не только из тех, которые позиционируют себя как антисистемные, а даже, в общем-то, довольно-таки лоялистские партии, такие, например, как «Партия Дела», регистрируют только тех, которые нужны самому Кремлю. То есть дело не в том, против они системы, за систему и так далее. Они сконструировали свое собственное политическое пространство, и никакие нововведения в нем не допускаются без какой-то специальной нужды. Вот сейчас мы наблюдаем за новым проектом, связанным с правым делом и Прохоровым. Это для чего-то, очевидно, нужно Кремлю.
Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушательницы Ирины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Глубоко уважаемый Владимир Карамурза и ваши гости. Я вот скажу следующее. Очень беспокоит ситуация в России. Вы посмотрите. Партия не могут, оппозиционные партии не хотят объединиться в главном своем значении. А главное значение против коррупции и за справедливость. Они все ищут лидера, они все лезут к власти, в то время как мы ждем от них прорыва, потому что если Путин придет к власти, это будет страшная катастрофа.
Вопрос Анатолия Баранова. Как, по-вашему, уже вот эти все решения судебные делаются с прицелом на президентские выборы, чтобы зачистить поляну заблаговременно?
Ну, на самом деле, единственный какой-то вообще смысл этой выборной процедуры, он для общества какого-то смысла не имеет, а вот для власти это своего рода заказенный счет таким, что ли, праймерис перед президентскими выборами, по большому-то счету. Хотя на самом деле я почему-то так думаю, что в первую очередь они смотрят за ходом избирательной кампании президентской в Соединенных Штатах. Я согласен, кстати говоря, с, по-моему, Боровой сказал, что не будет конкуренции Медведева и Путина на выборах. Я полностью согласен, конкуренция Медведева и Путина произойдет раньше, она произойдет под ковром, и ее никто не увидит, хотя по некоторым выплескам мы, конечно, можем о ней судить. Но реально этот вопрос будет решаться вот между 5 декабря и объявлением президентской избирательной кампании. В этот момент произойдет две важные вещи. Первая, самая важная вещь. В общем, будет уже понятно, кто побеждает в Соединенных Штатах, демократы или республиканцы. И вторая, менее важная вещь, такая поправочный коэффициент. Вот как Единая Россия, Объединенный Путинский фронт, вот как он идет на этих выборах, вот если уж совсем хорошо идет, то это, конечно, в плюс Путин. Вот, собственно, и весь как бы технологический смысл этой дорогостоящей и неприличной процедуры. Потому что, когда мы говорим о каких-то там испорченных бюллетенях, о том, что в бюллетене надо еще написать, что ты не согласен, там, с чем-то, понимаете, да, хорошо это писать, но эту надпись увидит в лучшем случае какая-нибудь учительница, которая привлечена там считать бюллетени. В худшем случае они просто все пойдут на помойку, и никто вообще смотреть не будет. Это вот мое убеждение, это не факт, чтобы меня не потянули в суд, но вот это мое такое убеждение. И, собственно говоря, уже принято солидарное решение тремя незарегистрированными партиями, Другой России, Родиной Здравый Смысл, Родфронтом. Все-таки надо идти на бойкот выборов, потому что это практически простое решение. Есть предложение Лимонова для социально и политически активных граждан прийти во время избирательной кампании и написать заявление об исключении себя из списков избирателей. Это, ну, это поступок. Это поступок, и требовать или ожидать, что этот поступок совершит большая масса людей какая-то невероятная, ну, трудно, но для активных граждан это существенно. И тогда, конечно, если вы это заявление написали, если вас исключили из списков избирателей, вы взяли открепительный талон, то уже с вашим бюллетенем действительно немножко трудно что-то сделать. Но все-таки в нашей ситуации мы должны ориентироваться на уровень массового сознания и на простое решение. Вот этот простой моральный выбор не ходить, не участвовать, не мараться – это, ну, это реально.
Вопрос Александру Аверину. Эдуард Лимонов по-прежнему намерен участвовать в выборах президента. Может быть, для этого нужна зарегистрированная партия ему как какой-то плацдарм?
Ну, знаете ли, мы не планируем свою политическую активность далее от этой даты 4 декабря 2011 года. Это связано с тем, что сейчас мы ведем активную протестную кампанию в рамках стратегии 31 на Триумфальной площади. Затем, как уже озвучил Анатолий, мы призвали граждан России исключиться из списков избирателей, написав соответствующее заявление в комиссию и обязательно зарегистрировав. А 4 декабря в 18:00 вы намерены выйти, опять же, в Москве на Триумфальную площадь и провести акцию против несвободных выборов. Выборы без оплатить преступления. Поэтому что будет с нами после 4 декабря, мы просто даже не представляем. Может быть, будет как в Белоруссии. То есть, ну, как, не знаю, как в Ливии или как в Египте, наверное, не будет. Как в Белоруссии, может быть.
Вопрос Вадиму Прохорову. Остались ли планы у партии Народной Свободы выдвинуть единого демократического кандидата на президентских выборах? И нужно ли для этого иметь вот зарегистрированную партию Народной Свободы?
Ну, все дело в том, что зарегистрированная партия Народной Свободы в любом случае на... Там надо смотреть, ну, сейчас она уже не смогла бы принять участие в выборах, потому что она не зарегистрирована, и только ведь только прошедшая в парламент партия, она имеет преференции, всем остальным надо собирать 2 миллиона, значит, подписей, что, в принципе, нереально, если даже кто-то приближается к этому количеству, как Касьянов несколько лет назад, то потом начинается репрессия, начинает, опять же, искать какие-то там недочеты, и в результате находит всего лишь 200 с небольшим недостоверных подписей, но, правда, достаточно большое количество недействительных. То есть, ну, вот недостоверных – это то, что считается вроде как фальшивым, их всего там на, ну, какой-то там сотые доли процента, а вот недействительных, когда человек там в чем-то ошибся или, как вы говорите, запятание, там вот это, достаточно много нашли. Вопрос по участию или неучастию в президентских выборах, насколько я понимаю, будет решаться в сентябре. Лично мое мнение сводится к тому, что вот не стоит участвовать в такой профанации, абсолютно в этом театре абсурда. Если бы можно было реально не, так сказать, не 2 миллиона голосов, а вот реально выдвигаться в президенты с каким-то меньшим количеством сбора голосов и реально принять участие. Ну, помните, были выборы, когда у нас 11-12 было кандидатов в президенты. Ничего, кстати, не случалось было, все нормально. В общем, побеждали люди, собравшие наибольшее количество голосов, собиратели и так далее. Вот, сейчас же это превратилось, конечно, в профанацию, и, конечно же, здесь мое личное мнение, что не стоит поддерживать этот абсурд власти. И последнее, я вот все-таки не могу согласиться с предыдущей слушательницей Ирина, по-моему, из Петербурга, которая сказала, вот каждая партия думает о себе, не хотят объединяться. На самом деле, некое укрупнение партии происходит. Есть укрупнение на либеральном фланге, вот партия Народной Свободы, собственно, собрала, по сути, весь либеральный актив. Есть определенное укрупнение на патриотическом фланге, на левом. И более того, вот мы все здесь сидящие по каким-то проектам тоже иногда сотрудничаем. Массовые акции, например, какие-то протестные. То есть тоже какие-то точки соприкосновения есть. В принципе, действительно, избиратель должен решать. Укрупнение партии уже, в общем-то, произошло, просто их не допускают до регистрации, до выборов. И действительно, сам избиратель должен решать, сколько ему нужно партии, за кого бы он проголосовал, а не какие-то дяди или тети из Минюста, которые для этого непонятно какие критерии еще зачастую используют.
Вопрос Анатолию Баранову. Есть ли у Родины здравый смысл, какой-то самостоятельный интерес на президентских выборах, или его нет, и поэтому вас не интересует регистрация официальной в Минюсте?
Пугающий вопрос. Во-первых, от нашей официальной регистрации в Минюсте вопрос нашего участия в президентских выборах напрямую не зависит. Для того, чтобы участвовать в президентских выборах, не будучи парламентской партией, надо, по большому счету, пойти и собрать 2 миллиона подписей. Для этого партия, в общем, не нужна. Надо такой пустяк, вот, 2 миллиона подписей, которые еще признают действительными. Вот. Ну, а поскольку я, как мне кажется, не полный идиот, строить такие воздушные замки, да еще перед публикой, я просто не могу. Неловко мне как-то.
Вопрос Вадиму Прохорову. На чем вы намерены построить вашу линию наступления 18 августа?
Наша линия, она вполне понятна, она очевидна, она основана, как я уже говорил, на практике Европейского суда по правам человека, на 11-й статье Европейской конвенции о свободе объединения и ассоциации, и, в конце концов, на нашей собственной конституции, это статьи 13 и 30 об идеологическом многообразии и праве граждан объединения. Есть фундаментальнейшие права, вот право создать партию, которые могут быть ограничены только в исключительных случаях и только по каким-то очень серьезным соображениям, а не потому, что какому-то чиновнику из Федеральной миграционной службы показалось, что Иванов прописан по другому адресу, а Петров вообще выехал в другое место прописки несколько месяцев назад. Или, например, год рождения указан не 1953, а был там у одного гражданина из Ульяновска там 1053 указан. То есть вот не такие какие-то смехотворные основания, которые касаются, к тому же, всего лишь несколько десятков человек из 46 тысяч, а серьезные фундаментальные основания. Их, как я понимаю, нет, и я очень сильно сомневаюсь, что их приведет или выдвинет представители из Минюста, которые ходят. Они вот занимаются поиском блох, поиском того, какая запятая, где кто там прописан, не прописан. Это, безусловно, не является основанием для ограничения такого фундаментального права, как право создать политическую партию.
А считаете ли вы слова президента Медведева в ответ на вопрос о вашей партии, что пусть Немцов и Касьянов собирают документы и регистрируются каким-то сигналом российскому правосудию? Или Минюсту, где его однокурсник-министр?
Да, где его однокурсник-министр, господин Коновалов, который, к тому же, сказал, что не собирается выполнять решение Европейского суда регистрировать партию Рыжкова. Хотя, по сути, именно на это направлено постановление Европейского суда. Нет, это слова Медведева трудно назвать иначе, как издевательством. Потому что, как юрист, он должен понимать, что вот исправляйте, это значит, собирайте все заново, проводите все эти конференции, несколько десятков по субъектам, собирайте опять все документы, после чего выяснится, что у вас уже не эти ошибки, которые якобы нашла служба Минюста, а какие-то совсем иные, теперь уже запятая не там проставлены, теперь уже по прописке имеются сомнения не по 79 человекам, а, например, по 97 совсем другим и так далее. То есть все это как бы сказка про белого бычка, которая это издевательство, а не какой-то хороший полезный совет.
Слушайте сразу после выпуска новостей в программе «Время политики». Губернатор Слюняев на Костромском воеводстве. Специальный репортаж Виталий Камышев о политической жизни Костромской области ведет передачу Михаил Соколов. А мы в нашей программе обсуждали вопрос, почему Кремль боится регистрации оппозиционных партий. В нашей программе участвовали Александр Аверин, пресс-секретарь партии «Другая Россия», Анатолий Баранов, один из учредителей партии «Родина. Здравый смысл», и Вадим Прохоров, адвокат незарегистрированной партии «Народной свободы», член Бюро демократического движения «Солидарность». Все трое находились в нашей студии. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штейман.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Кого Каддафи называет ослами?
Комментарии экспертов.
Экономист Оксана Дмитриева. За 20 лет мы отстали от самих себя.
В блогах Свободы.
Журналист Виктор Рязунков о церкви Путина, Бога Единого.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805.